все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья, в эфире на Томском благовестии. Передача под названием «Философия отношений», авторская программа Елены Ганцевич. Вам слово.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня очень-очень интересная тема. Зависит ли служение Богу от обрядов и ритуалов? Вот такая провокационная тема. И представят ее также очень интересные люди. Это семья Галеевых. Елена, православная традиция, юрист. И Иван, вайшнавская традиция, врач. Ну и, конечно, христианскую, протестантскую точку зрения представит Владимир Терентьев.
Ну, сразу скажу, что то течение, которое я, так сказать, в данную секунду представляю, не является протестантским, поскольку протестанты – это те люди, которые нас убивали. Это ивановское течение, оно возникло на 100 лет позже, и именно их топили в крови протестанты. Поэтому, когда она меня называет протестантами, я всегда протестую. Нет, протестанты – это те наши исторические враги. Сейчас мы помирились, вроде никто никого в крови не топит, но было же, было.
Понятно.
Извините. Это четвертая уже ветвь, не третья.
Да, здравствуйте всем.
Здравствуйте.
Это интересный нюанс, я даже не знал про...
Ну, почитайте про анабаптистов, баптистов, как они, как их в тюрьмы садили, всю жизнь гонимые.
Вот, тема у нас сегодня такая непростая, провокационная немножко. И мы, в принципе, с Иваном частенько обсуждаем это между собой дома по поводу обрядов и ритуалов. Но вот такое предисловие. Это у меня вопрос, он мучает лет с 13-14, наверное. У меня тогда еще был... Вот мама моя, допустим, каждое воскресенье старалась ходить на службу, когда она стала так более воцерковленной. И у меня тогда еще вопрос был, что служба. Ну, значит, кому-то служат? Кому служат? Вот кому нужно, чтобы люди, там, грубо говоря, толпа людей, каждое воскресенье собиралась в одном месте и стояла 2 часа на ногах и чего-то там кланялась? Кому
я
это нужно?
Я тоже был православный, меня всегда интересовало. Даже вчера я шел мимо собора здесь, вот на Алтайской, и вот думаю, зайти, не зайти. В общем, пение всегда вдохновляет. Но ведь одно и то же. Пускай не на русском, но одно и то же. Я, наверное, изучу все это.
Да, то есть мне понятно, что такое там служу отечеству, да, служу своей стране, служу родине. А вот кому служат люди, которые там собрались? То есть что это за Бог такой, что ему нужно там кланяться, что нужно собираться в одном месте в одно и то же время и там какие-то обряды совершать, какие-то абрукадабру какую-то повторять. То есть я пыталась вот на этом, на старославянском языке что-то тоже там какие-то...
Не, он красивый так-то, если знать, конечно, его.
Да,
он очень красивый.
Да. И когда был в моей жизни период, когда я старалась вот все это соблюдать, да, там с утра на причастие, вечером нужно вот такое-то, с такой-то страницы по такую-то в молитвословии
отчитать правила.
Вычитать. Да, да, вычитать. Да. Вот это вот
Андрея
вычитать.
Крицкого,
вот у меня вот это слово канон. Вычитать, употребляемое между христианами, оно меня просто убивает на повал. Вычитать это как? Вот... Да, да. И вот я потом, я попыталась это сделать, думаю...
Ну, это не только про славе, это есть и у нас то же самое, люди, пускай
неформально,
но одно и то же делают.
Кому это нужно и для чего? Неужели Богу нужно, чтобы я вот механически или как-то там, вот лишь бы это вычитать? Думаю, да вряд ли ему это нужно. В моей голове это не укладывалось никак. Потом со временем я стала понимать, что обряды и ритуалы нужны больше нам, людям, чтобы себя как-то вот...
В узде держать, да,
чтобы не лениться, чтобы с утра пораньше встать, там, опять-таки, слушая всяких нынешних лекторов, допустим, ведических, да, они говорят, что это очень полезно для здоровья, это очень полезно там для организма, для нашей психики, да, то есть вот эти аскезы. Mm-hmm. неподвижное положение тела, там, стоя, там, пост, опять-таки, с утра до обеда. По сути, когда люди идут к причастию, да, они же, да, они с вечера не кушают, утром встают, не кушают, и вот причастие, оно совершается ближе к обеду, что это очень полезно для здоровья, но это, опять-таки, для человека. Но все же это называется служба, то есть кому мы служим. Для кому нужны вот эти обряды и ритуалы? Я вот до сих пор сильно очень сомневаюсь, что они нужны Богу.
Есть такие квакеры, может быть, вы не знаете. Ну, все знают банк Ллойд. Это квакеры образовали, самый сейчас такой солидный считается английский банк. Вот. Это люди, которые собираются, до сих пор я так видел. Вот они соберут человек 20, 40, нет, ну, у них больших вообще не бывает почему-то. И сидят. Просто сидят. Потом раз один встал. Мне Господь сказал, что-то проговорил там, снова сели. У них нет ни пресвитера, ни руководителя, ни диакона, ни казначея, вообще ничего нет. Вот они собрались, вот в этом помещении где-то, ну, то, видимо, по всем, я так думаю. И если написано «нет сравнения», то молчи. Ну, это есть такое писание в Коринфянам, Павел пишет. Вот. И они молчат. Ну, нету, ну, нечего сказать. Бывает, говорит, промолчим и разберемся, разбежимся.
По крайней мере, честно.
Ну, вот, пытаются люди.
А мне почему-то вспомнился сюжет из фильма «Остров» с Мамоновым, «Царство ему небесное», где он, вот эта его роль, которую он играет, отец Анатолий, был виноват, что он не в том углу стоял, не в том направлении кланялся, значит, молился не так, ну, в общем, вел себя не как подобает.
Вот. Наоборот, тоже, делал
да, к вопросу о ритуалах, но в итоге по ходу фильма становится понятно, что как бы он ни поступал, он был прав, он был на связи с Богом, да, а другие его, может быть, не понимали. Вот, и,
но это его тоже бунт был, по сути, против ритуала.
Да, провоцировал.
Против ритуализма.
Да, да, да. Ну вот.
Скажешь что-нибудь с ведической точки зрения, кому нужна служба?
Ну, вот я думал об этом давно, и с коллегами мы это обсуждали несколько раз с нашими коллегами-вайшнавами. И тут можно так ответить, что и да, и нет. То есть Господу и не нужны ритуалы, и вместе с тем.
Можно грубее поставить вопрос, а ему нужна лесть? Можно грубее поставить вопрос.
Нет, лесть однозначно нет, потому что.
Потому что слава тебе, это обычно же такое, во-первых, не стоит искренне, во-вторых, непонятно о чем. То есть.
В вайшнавской традиции подчеркивается особо, что чистое преданное служение, как это у нас называется, оно возможно только когда оно лишено ложного эгоизма, вообще желания какой бы то ни было выгоды.
Угу.
То есть из любви, просто чтобы тебе, Господь, было хорошо, а мне ничего не нужно взамен.
Здорово,
вот,
здорово.
Ну, вот это такое, да. Лесть, здорово. Конечно, нет. Но тут дело в чем? С одной стороны, да, понятно, что, ну, вот если верить вайшнавским писаниям, священным и святым, которые там упоминаются, то сам Всевышний, он в той же Бхагавад-гите говорит очень простые вещи. То есть, как мне служить? Он говорит, предложите мне с любовью цветок, плод, немного воды, вот, и я приму их.
Я только хотела сказать, что это, наверное, будет очень большое упрощение. Но, тем не менее, когда наш трехлетний сын приносит мне какой-нибудь цветочек клевера, вот, малюсенький,
ну, да.
Вот, видно, что он это делает искренне, от чистого сердца, и он хочет меня порадовать. И я тогда думаю, блин, наверное, для Господа то, что мы стараемся делать для Него, наверное, выглядит так же наивно и просто, но, тем не менее, если это делается от чистого сердце, это, наверное, тоже его радует.
Вот интересно, как молился Господь за пищу, Христос там в Евангелии молится за пищу, мы как говорим, Господь, благослови нашу пищу. Это молитва эгоиста, чтобы я не отравился, типа.
Угу.
А Господь говорит, взял хлеб и говорит, благословен ты, Бог наш, даровавший нам эту пищу. Он не пищу благословляет, а Бога.
Угу.
Это большая разница.
Да, и вот вы сказали про то, что слава тебе, это может быть лесть, но можно, можно же посмотреть на это с другой точки зрения. То есть, может быть, одни люди говорили это от чистого сердца, а другие, повторяя это, пытаются просто почувствовать. Действительно,
просто не бывает такого большого сердца, как этих много слов. Вот что проблема. Большое сердце вот в немногих словах. И Иисус говорит: не будьте как язычники, которые думают, что они Богу угождают. Богу не нужны ваши многословия.
Да.
Зайди в свою комнату, тихонечко скажи, что нужно, и вали, короче. Вот так Иисус учил.
Мы еще сейчас читаем «Маленького принца» с тем же сыном. Это вообще одна из моих самых любимейших книг. И вот там одна из фраз: «Вода бывает нужна и сердцу». То есть там тоже говорится про то, что искреннее какое-то действие, да, когда ты для другого человека делаешь, вкладывая в это душу.
Это важнее тысячи молитв, да.
Да, да. И вот поэтому то, о чем Иван сказал в ведических писаниях, предложи Господу цветок, плод, немного воды. Ну, плод это нужно понимать, где это написано. Это было написано там в Индии, да, то есть там плод растет всегда на дереве, в доступе, скорее всего, и, в общем-то, не нужно каких-то сверхусилий совершать, как у нас в Сибири, допустим, да, чтобы предложить Господу плод. То есть предложи ему то, что есть у тебя. Ничего не нужно особенного делать для Господа, просто поделись с ним своими искренними чувствами, и там немного воды тоже всегда можно найти, и цветок тоже можно найти, ну, в Индии, по крайней мере.
Какой-то плод труда имеется
в виду. Да, да, то есть если посмотреть на это немножко шире, то, по сути, вот в православии непрестанно молитесь, да?
Ну, да. Только интересно, что такое Иисус?
Что
же молится ночами,
да. Да, что
но
это
неизвестно
такое?
О чем
неизвестно о чем. Я сейчас, вот на данном жизненном этапе, я это понимаю, как любое свое действие посвящай Богу. То есть, если ты любое действие будешь делать с внутренним как бы посылом, что я это делаю для тебя, это же тоже подношение.
Я читал про одного православного, который шел из оттуда-то до Иркутска. И у него был такой почин молиться Иисусовой молитвой. Помилуй меня грешника, да? Там миллион раз, к примеру.
Угу.
Может быть, тоже это какая-то, вот как у вайшнавов, какая-то медитация, наверное. Потому что, по сути дела, получается, он-то ничего не грешит. Смысл, как бы, языком-то вот, непонятно. А тем не менее, он получал наслаждение исполнения Святого Духа.
Иван начал, еще не
договорил. Да, извините.
Ну, кстати, вот я помню, когда только мы с Еленой познакомились, именно благодаря ей я прочитал такую книгу, небольшая книга, она называется «Откровение странника духовному своему отцу». И там главный герой, он как раз задается вот этим вопросом, что означает «непрестанно молитесь», по-моему, у апостола Петра, да?
Это Павла.
У апостола Павла, да, извиняюсь. Угу. Вот. И он всем ходит, значит, задает этот вопрос, и никто не может ему дать этого ответа. Но, насколько я вот смог понять из этой книги, ответ, он приходит к такому пониманию, что «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», это не значит «избавь меня от, там, от грехов, от последствий моей деятельности», а на свое усмотрение «даруй мне милость, вот, так, как ты хочешь».
У Бога большое терпение, вот. Я же убил бы его. У Бога большое терпение просто. Ну, сначала нагреши хотя бы.
Да, как какой-то анекдот. Если бы все табуретки бегали за плотником и постоянно просили у него «дай денег, дай того, дай здоровье, дай счастье».
Но тут хоть смысл какой-то есть. Тут ну, как бы, пускай эгоистический, но смысл. А человек ничего не грешит, абсолютный монах, вот он живет одним хлебом корочкой. Он уже святой, что ему надо, что он докопался, условно говоря. «Да простил ты тебя, уже отстань от меня».
Нет, ну это как, да, как, мне кажется, как некий момент сосредоточения, да, на Всевышнем, то есть запрос.
Я думаю, что это издевательство, что воды.
Нет, Ну, у нас вот считается тоже вот в вайшнавизме, считается главное правило, это всегда помнить о Боге, никогда не забывать. И святой лучше всех понимает, что на то он и святой, что он пришел к пониманию этого, но еще не реализовал, поэтому он повторяет, чтобы всегда помнить, потому что мы забываем раз, вроде бы вспомнили, да, а потом проходит прямо одно мгновение.
Прошло. Вам проще, у вас нет такого запрета. А у нас есть прямой запрет в Библии. Не произносите имени Господа в суе. Не надо. И Христос об этом говорил, и апостол говорил.
Суе ну, означает, когда ты между днем, о Господи, вот что я сделала, о Господи, там о Боге не вспоминаешь. Это да, у нас тоже.
Здесь, да, но вот видите.
Это тоже есть. Извините,
ну,
вот, я.
Ну да, чистого сердца, наверное, имеется в виду, искренне повторять его имена, да, между делом это тоже, да, согласен, у нас как бы это не приветствуется. Ну так вот, и я хотел сказать о чем, возвращаясь к тому, что Господь говорит в Бхагавадгите, вот, если
про цветок плод.
Да, про цветок плод и немного воды. И тут можем встретить контраргумент, можно сказать, так это же говорится, с любовью предложите, а как мы пока можем с любовью предложить, у нас же нету пока любви, да, мы только к
пытаемся.
Богу, мы только в начале пути.
Там ключевое слово «с любовью предложи».
Да, «с любовью предложи», да. Я приму. Вот, а у нас же нет любви, как же тогда быть? Но это же не значит, что мы должны оставить попытки, да, с любовью обращаться к Господу, потому что Господь говорит, обращайтесь ко мне, и я научу вас любви. Я, как там, светом знания, я освещу вам путь, да, и покажу, что есть что, и так далее.
Вот я тоже хотела сказать, что с одной стороны, то, что называется среди людей служба, да, там, литургия или там, в других церквях как-то по-другому, вроде бы оно по большей части нужно людям, наверное, я не знаю, я предполагаю. Но с другой стороны, можно ли сказать, что вот эти обряды и ритуалы совсем как бы пустое?
Нет, они работают, людям легче, они работают. Потому что у меня знакомый совершенно неверующий человек, такая матершинница. Когда ей совсем было тяжело, там, и с мужем, и что-то еще, она говорит, вот зайду в храме, она в Валике живет, поставлю свечку, и легче. Вот видите, работает.
Ну, объединение людей идет, да, несомненно.
Ну, и как бы вот какой вывод можно сделать, что служба – это служба людей ради людей? Служба одних людей, чтобы другим было легче?
Попытка прикоснуться к святыне.
А я вот не успел договорить по этому поводу. Вот. Я встречал такую некую синусоиду вот, в объяснении, вот, нужны ли обряды и ритуалы или не нужны.
Ну-ка.
И суть в том, что начинается все с простых вещей, да, и вот сам Всевышний говорит, что служение ему может быть очень простым, без излишеств. И святые об этом говорят. И вот даже у вайшнавов считаются основные способы преданного служения Всевышнему, их 9, но нас учили, что достаточно нам базисных 4, вот, а в моей школе вообще это свели до 2. Вот, там,
да, их есть то, что свел до 2, да, кстати.
Да, слушание, воспевание славы, памятование и поклонение.
Да, да.
Вот, 4. У нас...
Ну, воспевание славы и поклонение – это не одно, это же воспевание имен.
Да, воспевание его имен, его славы, а поклонение имеется в виду разными способами, там, включая там, вот, предложение как раз ему там, цветов, плодов, воды или других каких-то предметов. Вот. Но вот меня в моей школе учили, что достаточно базовых 2.
То вообще, есть, вообще, они же всегда эти обряды, они всегда же где-то территориально предназначены. Даже к Иисусу пришла самарянка, говорит, там, где же вы прославляете Бога? Либо у вас в Иерусалиме, либо у нас в Самаре. Где? На Горизиме или у вас на Сионе? Он говорит, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истины на каждом месте. И таковых поклонников ищет Бог. То есть даже нет такого места уже. Уже нет такого даже места, наверное. Или есть такое место, где вот надо обязательно вот там в доме молитвы или в храме, там, или куда-то еще прийти. Дух истины практически везде?
Ну, я могу даже сказать, что когда выделяешь какое-то специальное место и какое-то время,
сакральное,
выделяешь, mm-hmm. да, как какому-то процессу, mm-hmm. то это просто помогает. То есть специальное mm-hmm. место, да.
Дисциплинирует.
Ну, я думаю, каждый человек знает, да, что
это маленький алтарь в квартире, да?
Да, да. Если, допустим, тебе тяжело делать зарядку по утрам дома, да, надо купить абонемент в спортзал, да. Ты приходишь туда и уже хочешь, не хочешь.
Учеников сгоняешь вес.
Так и тут. То есть, пока мы еще не можем непрерывно помнить о нем, пока мы еще не можем все время любое действие посвящать ему, проще это делать всем вместе и в храме. Вот. Я хотела спросить вот Ивана и, может быть, всех присутствующих, а какая цель все-таки вот служения, вот этих ритуалов? Угу. Какая? Ну, вот цель какая?
Иван договорит, потом я вот тоже хотела. И вот...
Ну, да, я сразу могу ответить, наверное, чтобы изначальная цель, я думаю, соединить людей, объединить их вокруг служения, потому что в Евангелии, если я не ошибаюсь, недаром сказано, что там, по-моему, Иисус Христос об этом говорит, что там, если один будет действовать, то немного сможет достичь, да, но если все вместе будете...
Ну, так, хотя бы двое-трое, да, я уже там...
Да. Вот, да, там, где двое и трое да, соберутся да. во имя мое, да, там я посреди них. Да. Вот. Проблема в чем, что бывает так, что вот этот ритуализм и обрядовость, она в какой-то момент подменяет, вытесняет да. собою да? служение. И тогда ты приходишь в храм, чтобы помолиться, допустим, и понимаешь, что ты... Ну, и тебе говорят, что ты не можешь, да, потому что ни в той одежде, не там стоишь, да.
Ну, или как у нас какой-нибудь там пустозвон, что-нибудь там, без конца одно и то же, да, тоже.
Вот, поэтому ритуализм, обрядовость до определенного момента, вот этот второй этап, дабы объединить людей в служении, углубить это служение, да, ну, у нас есть такое понятие у вайшнавов харинама санкиртана, то есть совместное, именно совместное воспевание святых имен Бога, вот, и считается, что санкиртана, она... эффективнее, более эффективно, чем индивидуальная практика какая-то. Вот. Именно за счет вот этого эффекта объединения.
У вас тоже какие-то есть пасы рукой, нет? Тоже что? Есть какие-то пасы рукой? Ну, то есть, крещение рукой там, или что-нибудь такие, ну, какие-то похожие действия. Есть какие-то?
Ну, руки к небу поднимаются, наверное, когда...
Ну, да, складываются у груди лодочкой.
Нет, когда мы Махамантру читаем, тут есть определенный...
А, ну, этот жест есть, да, определенный.
Мудра такая, типа, мудрая.
Иван говорил про синусоиду, тут мы много раз его перебивали, там первый этап, когда ничего особенного не нужно, там вода, плод и с любовью предложить, потом на втором этапе, вот когда это... человек растет, там ритуалы, да, более становятся там углубленные, изощренные,
более
да,
сложные, дисциплинированные, да, практика становится, но на третьем этапе, ну, имеется в виду уже в конце пути, да, предполагается, когда человек попадает в высший мир, если верить вот вайшнавским писаниям и святым, то говорится, что там служение Всевышнему тоже максимально простое, что это ему не нужно, и даже вот когда он приходит на землю, по-моему, в Шримад-Бхагаватам описывается на многих примерах, мне нравится вот этот пример с Ягьяпатни, с женами брахманов, когда они, ну, когда брахманы совершали очень пышное поклонение, там красивые ритуалы, обряды, они все делали правильно, а жены им для вот этих пышных подношений готовили продукты. Вот. А Кришна приходил, и маленький Кришна приходил,
очень хотел это попробовать,
да,
вперед всех.
И воровал. Женщины, они отдавали ему. Вот. И брахманы в какой-то момент они поняли, что подношение испорчено, и как же быть? Вот.
Первому же Господу надо было поднести, чтобы никто ни в коем случае не попробовал.
То есть Кришна тогда воплотился на земле, но его браманы не узнали, а его жены, они сердцем почувствовали.
Они почувствовали его.
Не могли ему отказать.
Да, они поняли, что это... Ну, сам Господь.
Да, и он подчеркнул Всевышний вот в этом эпизоде, что служение от чистого сердца, даже если оно неправильно и технически, оно для него большее значение имеет, чем вот эти вот правильные.
Ну, а вы смотрите, там все сказано, мне противили ваши подношения, потому что ваши сердца полны грязи. То есть вопрос в том пафосе, который не соответствует факту. Человек рядится в святого, произносит напыщенные слова, а при этом бежает вдову, не помогает сироте и так далее. Вот, мне кажется, весь пафос в чем.
Вот я про то же хотела сказать, когда я думала об этой теме, готовилась к этой передаче, у меня, я не знаю, может быть, я заблуждаюсь, но последние годы у меня все больше прихожу к выводу, что не человек для религии, а религия для человека. То есть для чего были даны вот эти... Как я уже сказала, там правило, что с утра до обеда там поститься. Для чего были даны эти ритуалы, что там многочасовое стояние? Для пользы, для здоровья. Те же посты, вот я сейчас углубляю свои медицинские познания. Там в какой-то период не едят там молочный белок, там в разных традициях, да-да, в разных религиях, там мясного, там еще какого-то. Сейчас нынешняя медицина все больше открывает, что оказывается это полезно для здоровья. И вот я также думаю, а для чего даны вот эти вот там заповеди, да, что непрестанно молитесь и так далее, там мантры, да,
ну, хочу пояснить для слушателей, потому что могут неправильно понять. По-еврейски, вернее, по-старогречески, там не в смысле непрерывно. Не забывайте Бога в молитвах смысл. Не означает, что вот буквально вот каждую секунду сидеть в туалете, там занимаясь всякой ерундой. Нет, конечно, не об этом речь идет. Тут не надо. Это вопрос перевода отчасти. Там смысл не в непрерывности, а в том, чтобы вы не забывали. И вообще все пасы рукой, так сказать, все подношения и все хлебопреломления, это факт памяти. Человек очень забывчивое существо.
А я сейчас с другой точки зрения хочу на это посмотреть. Я сталкиваюсь с тем, что очень многие люди, практически все, они постоянно в уме пережевывают.
Что попало?
Что попало?
Что попало, фу.
Да.
Я такой же.
Да, жвачку пережевывают. То есть какие-то негативные мысли.
Человек не может не думать, к сожалению.
Да, не может не думать. Да. Человек. Причем чаще всего мы думаем о себе. Мы думаем, что а вот этот на меня не так посмотрел, а я вот тут недостаточно хорош, а я вот тут еще что-то. Говорят же, все болезни от нервов. Вот я считаю, все болезни от негативной вот этой мысленной жвачки. И вот, собственно, мантра переводится как освобождающее ум. Манас ум.
Да.
Освобождающее ум. Вот.
От всего не, лишнего.
Да.
Не были ли даны вот эти законы, да, что, допустим, там, с одной стороны, на Бога надейся, а сам не плашай, а с другой стороны, все равно там от нас зависят наши усилия, а результат в руках Всевышнего. Не дана ли была нам вот вся, собственно, религия для того, чтобы мы более эффективно, более рационально действовали в этом мире, творили что-то.
Очень глубокая мысль, да.
Что-то могли изменить, что-то могли поменять. Причем я просто на своем примере, на примере моих друзей, сталкиваюсь с тем, что если мы слишком много думаем о себе, допустим, как в одну сторону, так и в другую, или мы думаем, от меня ничего не зависит, ну что я там могу сделать, да? От меня ничего не зависит, поэтому не буду ничего делать. А другая крайность. Вот, а если у меня не получится, то есть человека шатает из крайности в крайность. Но вот эти вот постулаты во всех религиях, что нужно что-то делать, да, но результат оставить на волю Бога. И также и с другими всякими разными постулатами, заповедями. Не были ли они даны нам для того, чтобы мы могли более спокойно жить и более спокойно действовать в этом мире?
Да, я всегда ученикам говорил в школе, когда преподавал биологию, пробуйте одну секунду не подумать. Они говорят, мы не можем.
Да, мы не можем. Если раньше я считала, что вот да, там эта мирская деятельность, это ну что-то такое слишком обыденное, да, что вся цель человека это вот прийти к Господу, в смысле, там, что, грубо говоря, воскресенье, да, и там служба в церкви, это какой-то наивысший момент недели, да, когда вот я наконец-таки могу там прийти и с Господом побыть наедине, то сейчас я думаю, а не наоборот ли все? То есть, может быть, вот эта вся религия, вот эти все ритуалы мне даны, чтобы я могла что-то реально сотворить, да, сотворить. То есть научиться служить не Господу, научиться служить этому миру,
вот войти в покой, что называется по-русски.
Научиться служить ближнему, да, посвятить свое время им, сделать их чуть-чуть счастливее, при этом не зацикливаться на себе, а что обо мне подумают, а так ли меня отблагодарили, а вот а почему он там... Я вот что-то сделала хорошее, а мои близкие там мне даже спасибо не сказал или как-то там посмотрел на меня не так. Тут
Елена Гонцевич прислала одного там какого-то проповедника христианского, и тот говорит, не сила нужна, а покой нужен. Ну, по смыслу.
Мартин.
Классно.
Мартин Лютер?
Нет.
Нет.
Отец Мартин.
Ну, вот которого я вам же прислала.
Скрипку, который...
Который скрипки делал. Mm-hmm. Вы не смотрели? Ага, но он вот. Как это как раз к этой
так
теме.
Вот закончу свою мысль, что какая конечная цель нашего существования, ну, наверное, никто из нас не может вот точно сказать за всех. Да, мы можем об этом размышлять, мы можем
войти в покой.
Это обсуждать. Это одна из версий. Это одна из версий. Вот. Допустим, в Библии говорится, да, сесть одесную отца. Не просто попасть в рай, а именно сесть одесную отца. Вот, между прочим, ведическая традиция очень
но
интересна.
Но там 144 тысячи про этих
очень интересно перекликается. Людей. Очень интересно перекликается, что значит сесть одесную отца. То есть в Ведах тоже там идет деление. Допустим, по итогам этой жизни можно попасть на райские планеты, ну, типа наслаждаться. Вот. Но если ты научишься действительно искренне служить, забывая себя, то есть отказаться от своего эгоизма, то ну, Господь может тебя принять в свою семью. И там это очень четко разграничивается. То есть вот я не знаю, какая конечная цель человеческого существования, но сейчас мне кажется, что все-таки научиться служить Богу, ближнему, этому миру, своему делу, да, какому-то важному делу, в котором ты действуешь не из эгоизма, а действуешь, будучи на связи с Господом.
Ну, что православно, там написано в Откровении, 144 тысячи, они даже жил не имели, они от всего отказались. Они даже вот, то, что мы принимаем с охотой, так сказать, все удовольствия в жизни, они даже от этого отказались, они девственниками были. То есть это вот в семью вы говорите, да? То есть однозначно многие отлетают сразу, потому что мы все по натуре эгоисты. Но в Библии написано, что каждый питает свою греет свою плоть, да? А эти даже от этого отказались.
Но при этом говорится, что женщины спасаются чадородием.
Нет, я же не говорю о спасении. Вы говорите о входе в семью. Это 144 тысячи праведников, вот этих вот самых, помните, в Библии? Они описаны буквально там все, там есть эти вот справа встаёт.
Вы знаете, неженатым и праведником можно тоже быть по-разному. То есть аскезы совершать можно по-разному. Можно совершать их ради Господа, а можно совершать их ради славы праведника.
Ну, конечно.
Поэтому это очень такие тонкие моменты, которые снаружи, они чаще всего не видны. То, что
но мы
каждый...
с вами, например, я думаю, все-таки в великом множестве, да, вот, как если попроще. То есть те люди, там, обычно и цари даже пришли, а у цари-то такие грешники, боже мой. Вот.
А можно я подытожу про синусоиду-то?
Да.
Вот, то есть начинается все с простого, да, потом усложняется, потом опять упрощается, но при этом... Великий вайшнавский учитель 20-го столетия Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он говорил такую вещь, что мы поклоняемся тому высшему служению, которое вот на последнем этапе, на третьем, со сложенными ладонями, но при этом не стремимся имитировать это. А
не
следуем...
стремимся раньше времени отбросить обряды и ритуалы.
Да, а следуем пути нужны. Правил и предписаний. Вот, чтобы не быть, да, дешевыми имитаторами.
Вот я...
Да, потому что давай, если, а мы, потом... если мы раньше времени отказываемся от правил и предписаний, ну, там, от обрядов и ритуалов, то получается, мы еще находимся в своем эгоизме, в своей лени, мы еще не научились служить, да, уже говорим, что ритуалы не нужны, обряды не нужны, и вообще... Буду лежать на диване и повторять имена Бога.
Ну да, и так сойдет.
Лежа на диване, да, и так сойдет. То есть получается, что мы, не обретя качеств трудолюбия, не обретя качеств вот, возвышенного человека, мы пытаемся проскочить вот этот этап, где нужно трудиться, трудиться, трудиться и нарабатывать в себе вот эти качества и отказываться от своего эгоизма. И если мы раньше времени их отбрасываем, получается, что мы лишаемся вот этой мотивации, да, что-либо делать, а служить мы не хотим.
Ну, то есть вот этот вот этап служения обрядового, да, и поклонения вот этого сложного, которое имеет место быть, это этап неизбежный, вот, который мы...
Без которого мы...
Наверное, пройдем, да, когда-то, но без которого мы сейчас не можем обойтись. То есть, ну, и который отвергать раньше времени, да, исходя из каких-то эгоистических побуждений, явно не следует.
Вот. Вот есть такое понимание, знаете, вообще удивительное, даже вот продолжение провокации, я хочу его озвучить, что Бог создал. Вот смотрите, есть внешнее, есть внутреннее. Обряды и ритуалы – это некое внешнее продолжение внутренней веры, преданности. И вот какого-то желания приблизиться к Богу, правильно? Вот есть желание приблизиться к Богу, а есть обряды, которые помогают это делать. Так вот, вы знаете, с этой точки зрения вот такое заявление. Бог создал содержание, а дьявол – форму. А еще есть в Талмуде такое высказывание, по-моему, в Талмуде, да, что пищу создал Бог, а дьявол создал повара. Понимаете, вот с этой точки зрения смотрите, что происходит. Если мы занимаемся только формой, то есть только обрядами и ритуалами, то есть не внутренне, не культивируя любовь к Богу, именно культивация важна, а не то, что понятно, что мы не можем сразу святыми стать и любить Бога, да, а вот именно культивировать вот желание служить и вот это развивать, то в обрядах, как вы говорили, вот синусоида, да, Иван, то вначале, значит, есть вера, но еще обряды как-то вот я еще не освоил. Потом вот эта деятельность активная, да, обряды, ритуалы, и потом уже, когда мы приходим к Богу, да, остается опять вот только вот эта вера и любовь. И там уже неважно, сделаешь ты что-то или не сделаешь, там сам посыл и само внутреннее состояние такое. И вы знаете, вот я еще хотела отметить, что, как говорится, рыба гниет с головы, а народ гниет с религии. Ну, вот это мое понимание. Вот. А вот смотрите, что получается сейчас. Очень распространено внешняя форма без внутреннего содержания. То есть, ну, просто реально это может видеть любой верующий в своей традиции и сам за собой замечать, и за другими, и так далее.
Я вот бы сказала, что мы внутреннего не всегда имеем возможность увидеть. Может быть, оно есть, может быть, оно просто скрыто.
Нет, вот нету, да,
смотрите,
может
смотрите.
Быть, может быть, вы правы,
это
но
вещь...
я бы не стала так всех под одну гребенку.
Я не под одну гребенку, я говорю именно о нашем времени. Сейчас именно... тенденция вот этого времени. И смотрите, что происходит. Возьмем, допустим...
Это некая игра театра. Ты приходишь,
да,
к нам,
да,
и ты участвуешь на одной,
да,
из ролей, условно говоря.
А думаешь совершенно,
да,
о другом.
Да, бывает.
Вот. И смотрите, вот
некая
сейчас,
имитация.
Как лечит вот Мещерякова Тамара Владимировна приходила, когда она подробно рассказывала, что именно очень часто просто под предписанием сверху, не потому что... Что такое вообще содержание? А почему Бог дал только содержание? Чтобы мы сами творили форму, исходя из содержания. И вот врач, он должен видеть пациента, и вот его творчество в том, чтобы определенным образом лечить. Но что происходит? Правила и предписания сверху, предписанный, вот вам...
Да, протоколы, да.
Да. А что происходит в педагогике? Да то же самое. Понимаете, таблетку выпил, все, ритуал совершил, пилюли там наглотался, все, ритуал. А работать над собой, а вообще задуматься, может, горло болит, вообще что-то не то говоришь, оскорбляешь. То есть вот эта некая ритуализация, она пронизывает. Вот я же для тебя, допустим, муж говорит жене, я же для тебя там стараюсь. Ты вообще, кто ты такая вообще? А она говорит, да, пошел ты, извините, что я так ругаюсь, но ведь это реальность. Понимаете, любовь важна, неважно, что ты сделаешь. Каплю сделаешь, но с любовью, да эта капля, в общем, сделает всех счастливым.
Если вернуться к Богу, такой тоже провокационный вопрос ко всем ведущим. Если вернуться к Богу, все-таки, если убрать богослужение, паса руками, там всевозможные там разбрасывание цветочков, что Богу-то надо, чтобы вот мы были его слугами, рабами? Есть в Писаниях какие-то указания?
Собственно. Мне только один стих из той же Бхагавад-гиты вспоминается, где Всевышний говорит «Мат бхакти лабхате парам». Вот. Что ему нужно? Это как раз любовь сердца человека. То есть искреннее чувство. Не то, чтобы там человек стал его рабом, вот, и трудился ради него. Нет. Искреннее чувство благодарности Всевышнему как источнику и понимание того, что гармония возможна только тогда, когда сердце лишено вот этого ложного эгоизма «я».
То есть нету 10 заповедей, да? Нету 10 заповедей. Нету каких-то заповедей, потому что в христианстве все проще. Если вы любите меня, то выполните мои заповеди. Там как бы все на дело переводится. Есть какие-то заповеди у Кришны, которые бы вот они были для всех одинаковые? Кто хочет быть его рабом или слугой, или почитателем? Есть какие-то принципы или заповеди?
9 процессов.
Нет. Что там? Основная заповедь, ну, насколько я вот помню сейчас, но это святые, нет, святые говорят, что в наш век, в который мы живем, в нашу эпоху, там Харир Нама, Ивакевалам Калау, Настиева,
Гатиринка. По-русски, пожалуйста.
Да, я сейчас переведу. В вот эту эпоху раздоров, лжи и лицемерия, которая называется эпоха Кали, нет иного пути, кроме воспевания имен Всевышнего.
Ну, имеется вот в виду с любовью.
Да, с любовью, преданностью, благодарностью.
И вместе,
да.
Я не знаю.
Но в христианстве все просто. Не лги, не прелюбодействуй. там все, четыре, да.
Кто-то из...
Вот и любовь.
Кто-то из православных отцов сказал, что изначально была одна заповедь.
Ну, так и есть. Люби Бога и ближнего, да.
Да.
Двуединая.
Вот,
да.
Но Адам и Ева не захотели слушаться вот, своего отца и нарушили эту заповедь, и поэтому им вместо одной дали 10.
Ну, там тоже провокация, мне кажется. Откуда змей-то взялся? Все-таки не без воли Божия.
По воле Всевышнего.
Да.
Изначально
да,
заповедь одна все-таки.
Да, двуедино. Люби Бога и ближнего.
Вот, да.
Если кто-то хочет из вас, слушателей, кого-то любить, никакие ритуалы не помогут. А если любви нет, от ритуалов толка нету. Так смысл? Если кто-то хочет любить Бога, ему никакие ритуалы не помогут. И не помогут, и не помешают. А если он не хочет любить Бога, но хочет трястись, бесполезно.
Ну, мне такое пришло...
Желалки все.
Просто образ такой пришел, когда я жду мужа с работы, да, мне хочется прибраться в доме, как-то украсить этот дом, нарядить, ну, особенно если, допустим, не с работы, а там, из командировки, да, чем длиннее командировка, тем больше хочется подготовиться к этой встрече, там, приготовить что-то вкусное.
Это называется адвент.
Да, да.
Вот. Приготовление.
И эти ритуалы, можно это тоже назвать ритуалами, эта форма, она рождается изнутри, из сути, вот, но если нет любви, то да, можно сколько угодно это имитировать.
Это как танцы. Вот ты танцуешь с любимой девушкой, тебя аж трясёт. А берешь такую же красивую, ты ее не любишь, ну, впустую время прошел, и что, пошаркал ногами, и все, как в танце.
Да, но при этом сказать, что вот не надо дома прибираться, не надо наряжать дом, да, что-то готовить особенное, ну, так же нельзя сказать. Ну, просто это следствие. Нужно смотреть в корень, и самое главное, чтобы была суть, а дальше... творить ритуалы, как Елена Матвеевна правильно сказала, это уже наше творчество.
Ну, если почитать и Ветхий Завет, и Новый, то, в общем, с кем-то с иронией Бог относится к этим ритуалам. Часто говорю, что я это все ненавижу, и Христос об этом говорил много раз, поэтому на них не надо уповать.
Ритуализм.
Уповать на самого Бога. Да. А это, так сказать, творчество такое, жорко творчество.
Мне вспомнилось два высказывания. Вот первое того же Сарасвати Такура. Вот, он говорил, он однажды жестко прошелся вот по имитаторам, так называемым, о которых мы сегодня говорили.
Которые форму имитируют.
Да, да, да. И сказал, что можно долго имитировать схватки, но роды при этом никогда не произойдут. Вот.
Круто.
А второе высказывание, вот благодаря Елене я познакомился с Исааком Сириным, или Исааком Сирянином, как
Сирином
его называют. Да.
По-разному.
Вот.
Называют.
Ну, я
да,
на,
ага,
на старославянском читал его, поэтому там он сирянин. Вот почему-то. Ну вот, и там, значит, у него есть такое, что справедливость – это область зла, а милосердие – область добра. И там, где есть любовь, там закон не нужен. Вот.
Да,
то есть
да,
правила, ритуалы, они, получается, исходя вот из этой его логики, они вырастают там, где человек от любви отходит.
Просто надо понимать, его век, пятый век, в то время любовь чувством не считалась. Любовь была безумием чувствительная и считалась пороком.
Ага.
А любовь понималась послушание Богу в то время исполнения заповедей. Уже потом, уже после, далеко после Лютера началось это чувственное воспевание любви к Богу. А до этого никогда любовь чувственно считалась пороком всегда. Поэтому любовь к Богу чувственно считалась просто нарушением заповеди Божией. Поэтому это сейчас так вот уже смешали в кучу все эти поэты.
Просто любовь, она прощает то, что справедливость наказывает. Иногда по любви, вот знаете, мы все недостойны вообще-то Бога. И вообще мы недостойны любви. Но именно милость Бога такова, что даже в этот век, когда люди вообще недостойны, вот именно любовь снизошла, и она прощает. И по милости мы можем соприкоснуться с Богом. Вот я считаю, это действительно это важный момент, потому
я
что...
Я приглашаю всех... Время вышло. Приглашаю всех еще раз в эту студию, потому что мы явно не договорились. Это раз. Во-вторых, в отношении прощения... Очень часто педалируется это чувство, но в нем очень много и превозношения, и неправильно понятого. Давайте вернемся в эту студию. Давайте сейчас не будем точку ставить, тем более многоточие, а большую жирную запятую. Спасибо всем, кто нас слушал. И огромное спасибо Чете Галеевой и ведущей Елене Гонцевич.
Спасибо большое.
Спасибо всем.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.